Добрый вечер. Кто-то сегодня впервые, поднимите руки, пожалуйста. Есть немного. Итак, сегодня тема любви. Эта тема очень глубокая, она описывается в древних книгах. Различные трактаты существуют, разные точки зрения на этот, как бы, на это явление. И, собственно, в этом главный интерес человека к жизни — любовь. Если нет любви, жизнь пуста, теряет смысл, человек теряет веру, становится циником, все вокруг критикует, он неудовлетворен, раздражен, завистлив. То есть много-много пороков развивается от этого недостатка. Неспособности любить, или я не имею такой возможности любить, как мне. И тем не менее, нам природа дает такой шанс, сегодня тема «Любовь с первого взгляда», что бывает, это случается просто внезапно, вы видите какого-то человека, или образ какой-то, может быть, вы читаете книгу, так случается, или в интернете знакомитесь, видите какую-то фотографию, какие-то фразы, и что-то такое происходит в уме. Именно в уме это происходит. Это не совсем реалистичная любовь, но это реальное ощущение. Как, например, мы смотрим в зеркало, и мы видим себя, хотя мы видим отражение, не себя, мы себя никогда не видим. Но мы получим реальное впечатление самого себе. Как бы отраженная любовь называется, или иллюзорная любовь. Но более точно говоря, она искаженная. Сейчас я объясню. Чем она искаженная? Скажите, пожалуйста, в кого мы все влюблялись с первого взгляда? Все. До единого. Гагарин? Интересный ответ на твой голос. Нет. Каждый, кого влюбляли, прежде всего, в кого мы влюбляли. Верно. Когда вы впервые себя увидели в зеркало, сразу с собой заинтересовались, правда же? Мы себя изучали, в профиль. Я помню, со мной это было. Когда я был очень маленький совсем. Я трюмо часами не отходил. Но все интересно, как я сзади, как я сбоку выгляжу, как профиль, как фас и так далее. Я часами просто не отходил от себя. И я чувствовал, что это совершенство жизни, это совершенство то, что я вижу. Я занимался изобразительными искусствами и заметил такой феномен интересный. Знаете, когда студенты, они работают над какой-то постановкой, скажем, вот голова Давида, знаете, Микеланджело, голова Давида из гипса такая отливается, постановочная. И студенты, они должны, значит, учиться рисованию вот на таких вот гениях. Пропорции, эти формы изучают, вот они пытаются это все передать. Замечали такое, если кто-то вот имеет такой опыт? Каждый рисует самого себя. У всех, у каждого Давид немножко похож на него самого. У нас в группе был один армянин. Ну, типичный армянин, понимаете, ну вот если сравнить Давида и этого армянина, ничего общего быть не может между ними. Знаете, ни в пропорциях, ни в разрезах глаз. И он рисовал, вот на Давида смотрел, срисовал пропорции и рисовал самого себя. Человек. Вот настолько мы любим самого себя. Настолько мы привязаны вот, к своему образу. Мы его чувствуем каким-то образом уточенным, даже как будто бы не думаем, но мы думаем через себя, через свой собственный образ, через свой собственный ум, через свое собственное настроение. Мы любим себя. И даже если мы уже не очень красивые, старые, мы очень любим себя. Мы посмотрим в зеркало и наводим какой-то порядок, чтобы как-то вот привести себя и все же любить. Мы для себя это делаем прежде всего. Именно свои вкусы удовлетворяем. И кроме этого, кроме того, что мы имеем образ самого себя, любимый образ, мы имеем еще множество желаний. Заметьте такую вещь, что каждый человек имеет желание, которое хотел бы удовлетворить. Вот эта любовь к желаниям настолько сильная, что если это желание есть, вы не сможете жить спокойно, пока его не удовлетворите, пока не получите желание. То есть смысл жизни именно вот удовлетворение вот этих желаний, такая сильная любовь, своим собственным желанием. Если даже сказать, что это желание, оно пустое, оно ничего хорошего не принесет, все равно не могу отказаться от этого. Настолько вот это огромная сила желания. Как говорится в древних книгах, на желании покоится весь мир. Я могу знать, что вот это делать не нужно, но если я хочу, никто меня не остановит. Я могу это втайне делать, когда никого нет, понимаете? Как-то еще, но я достигаю этого такого вот. Честным или нечестным образом. И тогда возникает другой вопрос. Откуда эти желания непритворенные? Как вы думаете? Почему так природа устроила, что у меня есть какие-то желания, что мне всегда чего-то не хватает? Вот кажется, что человек говорит, есть же все, а вот все равно чего-то не хватает. Так чего же этого не хватает? И почему я рождаюсь как бы в таком несовершенном виде, что мне всегда чего-то не хватает? Веды говорят, мужчине не хватает женщины, женщине не хватает мужчины. Больше никаких других желаний нет. Все остальные наворачиваются на эти только два желания. То есть природа делит живое существо на два пола. На два пола. Как это выражается? Женщина чувствует, что ей нужен мужчина. Мужчина чувствует, что ему нужна женщина. Это есть мир желаний. Вот это сила желаний. Это человек ищет. И когда вы видите какой-то образ, который удовлетворяет эти желания, это называется любовь. Я хочу. Мне нравится. Это соответствует моим желаниям. То есть вы не можете полюбить кого угодно через эту призму. Только тот человек, который диктует ваши вкусы, ваши желания. Именно ваш тип мышления, ваш тип ощущений, то есть ваша индивидуальность существует. И вы ищете себе именно достойную пару, которая понимала бы меня, отвлекалась на мои чувства, на мои переживания, понимала бы меня полностью изнутри и снаружи. Изнутри и снаружи. Изнутри могут понимать друг друга и друзья, однополые. Это дружба называется. Просто общаются, они помогают друг другу, сотрудничают, поддерживают эмоционально все. Но снаружи нужен противоположный пол. Чтобы кто-то признал вот эту мою форму, наружную форму, нужен противоположный пол. Интимные отношения. Вот это люди называют любовью. Главное, нужны интимные отношения. Но что говорится далее? Это любовь иллюзорна, как мы сказали. Несколько искаженно, отраженно. Настоящую любовь я чувствую внутри себя, не в ком-то, а в себе. То есть какая-то побудительная причина внешняя, которая во мне может пробудить это чувство. А это чувство есть у каждого сердца, древнего. Не у каждого оно пробуждается в жизни. Есть люди, которые никогда не испытывают глубокого чувства любви. Они живут просто, добывая как-то деньги, как-то они прагматичны, они с выгодой живут, и у них нет каких-то особых беспокойств на этот счет. Просто есть пища, есть квартира, есть какая-то вот собственность, есть богатство, карьера, он, человек это все делает и этим удовлетворяется. Это называется средний обывательский такой уровень. Но есть люди, у которых в судьбе возникает катаклизм. Читали Анна Каренина? Вот это описание катаклизма. Такая любовь, которая, она все рушит. Все, что у человека есть, обесценивается вот этой любовью. То есть такая любовь, что больше ничего не нужно. Ни этой карьеры, ни этих денег, ни недвижимости. Жить не могу без этого человека. Все. Всем готов пожертвовать ради этого. И вот тогда, видя эту любовь, люди сходят с ума. Просто даже наблюдая, что такое существует, сходят с ума. Неужели такое может быть? Страшная картина. Смотрите, финал страшный. Но как-то одновременно хочется это все испытать. Что это за чувство? Что это за любовь такая? Есть такая поговорка на Востоке. Очень острая, слишком острая, чтобы есть, и слишком сладкая, чтобы отказаться. Одновременно слишком острая, вы не можете есть, но такое сладкое, что вы все равно едите. Вот эта вот такая вот острота, вот когда остросюжетная жизнь, это вот какая-то такая сумасшедшая любовь. Или любовь с первого взгляда, которая сбивает с толку наш разум. Поэтому, видите, вторая часть нашей лекции, название нашей лекции называется «Инструктаж по технике безопасности». Если мы только вторую часть бы предъявили тему, никто бы не пришел, правда? Потому что есть еще первая, любовь с первого взгляда, а потом инструктаж. Но если мы просто вывесим инструктаж по технике безопасности, никто не придет. Скучнейшая таска зеленая. Это лучше сразу пролистнуть и убрать куда-нибудь. Нет. А это как раз самое главное. Потому что для тех, кто впервые сегодня, я напомню, что есть разные уровни любви, вкратце. Тема у нас немножко сегодня другая, инструктаж все же. И потом поговорим, что же это за техника безопасности, в чем опасность. С одной стороны, есть любовь, она опасна, с другой стороны, без любви жить никто не хочет. Как же быть? Вот, поэтому такая тема. Нужно пройти инструктаж. Прежде всего, важно, чтобы любовь это мы могли поддерживать, чтобы она не угасла, куда-то она не испарилась, так сказать, как белый дым, помните в песне? Любовь твоя как дым, моя вот такая, твоя вот непостоянная любовь. Вот есть постоянная любовь, есть непостоянная любовь. Этому всему есть конкретные названия научные, есть законы любви, а они сейчас давно уже утрачены, их нужно как бы вспомнить, восстановить, разобраться в этом вопросе. А обычно это нужно делать до того, как человек еще влюбится. Потому что когда он влюбится, уже поздно обучение. Но вы не сможете повлиять на него. Он все равно пойдет этим путем, чтобы он не слышал. Это очень сложно. Поэтому до того, как человек еще испытает это чувство, значит, до совершеннолетия уже обучают этой культуре, этой науке. И первый уровень любви – это для тех, кто впервые сегодня на лекции читает. Все остальные знают, в принципе, эти все семь уровней любви, описанные в Ведах. Мы опираемся на Веды, потому что это самый древний и глубокий источник знаний во всех областях. Это знание, в отличие от многих других как бы древних писаний, очень хорошо классифицировано, научно и философски преподнесено, проанализировано и подтверждено опытом многих предыдущих как бы ачарьев. То есть очень авторитетное знание. Если даже вы не поймете, почему это так, но последуйте, вы получите результат. Это проверенное знание веры. Например, Веда говорит, что испражнения животного нечисты. Мы сейчас-то знаем без писаний, понятно, что это нечистая субстанция. Если вы касаетесь, искореняетесь, нужно омываться. Хорошо. Но в другом месте Веды говорят, что если вы озагрязнились чем-то, вы можете взять немного коровьего навоза и очиститься. Противоречие. В одном месте утверждается, что испражнения живого существа нечисты. А в другом месте говорится, можете очиститься испражнением коровы. И не объясняется ничего. Веда не анализирует эти вещи, просто утверждает как истину. И что же? В прошлом веке один ученый этим заинтересовался, насколько это научно вообще утверждение. И исследовал коровий навоз. И он обнаружил все антисептические свойства коровьего навоза. Это природное мыло, сильнейший антисептик. То есть, если вы последуете этому, получаете результат, дальше не понимаете, как это. Обычно все испражнения грязные, а это чистое, единственное. Более не просто чистое, еще очищающее свойство имеет коровий навоз. Это мы говорим о Ведах сейчас, что это авторитетный источник, и если вы просто последуете этим принципам Вед, вы получаете соответствующий результат. Что вы хотите? В счастливой семейной жизни есть правила предписания Веда, последуйте, получите результат. Что хотите? Благосостояние, экономическое процветание, есть такие разделы в Ведах, последуйте, получите результат. Что хотите? Здоровье? Да, безусловно, аюрведа скажет, что нужно делать, чтобы вы имели крепкое, хорошее здоровье. Тогда в чем же проблема? Если все уже наставления есть, все правила предписания давно уже выработаны, давно уже подтверждены на практике, на опыте, в чем же наша с вами проблема? Вожделение. Это проблема с вожделением. Я знаю, что хорошо, что плохо, но поступаю как благорассудится. Не учитывая эти факторы. Никаким мне веды не нужны, я сам себе веда. Я сам все на собственном опыте пойму. Вот тут на любовь туда и пойду. Поэтому нужна техника безопасности. Это опасный очень момент. И вот представьте себе. Сейчас вы видите, что разные уровни любви совершенно по-разному понимают любовь люди. Вот здесь сидящие в зале сейчас это тоже увидят. И вы на опыте многие поймете, что здесь все описано, точно классифицировано. Первый уровень, это образы будут описываться. Олицетворяет. Кама, Камадев, и супруга его Рати. Кама — это божество любви, Купидон, или вожделение на санскрите, похоть, плотская любовь, Кама. И вот Купидон, а здесь Камадев. И чтобы эта любовь вспыхнула, возбуждение, привлечение, нужна Рати. Рати означает привлекательная. Это женская энергия, значит, мужская энергия Кама. Она пробуждается в присутствии рати. Достаточно мужчине увидеть красивую форму женщины или обнаженную женщину, немедленно ум начнет возбуждаться, кама начнет проявлять себя с большей и большей силой. То есть эта энергия, она как бы там спит. И пробуждается в присутствии образа рати. Вот. Поэтому женщина, чтобы привлечь мужчину, она преподносит себя как-то привлекательно, должна это делать. Такова культура на этом уровне. Но именно эта любовь и требует инструктажа главным образом, потому что она временна. Кама, она быстро вспыхивает и быстро затухает. это очень кратковременные отношения. Они очень быстро пресыщаются. Главным образом построены на сексуальной энергии. Там нет еще интеллектуальной энергии какой-то, или разумной энергии, или духовной энергии тем более. Нет никакого понятия долга, ответственности, семьи на этом уровне. Просто есть развлечение, возбуждение. Главным образом сексуальное наслаждение интересует человек людей. Это времени такие отношения. Второй уровень олицетворяет Индра. Индра — это мужское господское начало. Индра — это царь небес, царь полубогов, это как бы господин. И супруга его Шачи. То есть каждый мужчина имеет в себе потенциал Индры, быть господином женщины, повелевать ей, как бы владеть ей, властвовать над ней в семье. Это мужское господское начало, называется Индра. И для того, чтобы это осуществить, ему нужно шачи. Шачи означает покорная. Значит, когда мужчина видит, такой мужчина видит покорную женщину, она ему нравится. Послушную, выполняющую все его желания. Прощающую ему все раздражения, какие-то дурной характер, или его ошибки, или его собственную похоть на стороне. Она все стерпит, все простит. И вот такие отношения более постоянные, но, как вы понимаете, несовершенные. Там не равенство большое. То есть мужчина преобладает, женщина, она унижена. Но в всяком случае уже можно построить какие-то более продолжительные отношения. Если кама де фурати это буквально какие-то считанные дни, месяцы или годы, то здесь они могут прожить даже всю жизнь, если просто найдут шачи. Как вы понимаете, в семье, если один индра, другой должен быть шачи. Два индра не уживаются. Два шачи тоже очень компания сложная, инфантильная семья, вы знаете. То есть Индра требует шачи, вот так. Но сейчас у нас шачи трудно найти, Индру легко. Сейчас и женщины, и мужчины, они все Индры, они все сражаются, ругаются. Есть такая даже реклама где-то, я видел, как это мужчины и женщины, нос к носу, они там вот такие вот, открытые у них, они с когтями друг на друга. Это вот два Индры, мужчина и женщина. Третий уровень олицетворяет Ямарадж. Яма означает смерть. От этого русское слово могила, яма. Рыть яму. Это смерть. Бог, божество смерти. Ямарадж в круговой яме. Это третий уровень выше. На этом уровне отмечаются самые глубокие чувственные связи. Самые глубокие чувства. Что касается чувственного уровня, это самые глубокие сильные отношения. Настолько сильные и глубокие, что если один умирает из них, другой не сможет выжить. Не в состоянии. Называется Ямарадж и я. То есть как одно целое рассматриваются вот эти отношения. Но, поскольку это материальная платформа, они имеют силу только в этой жизни. Сейчас посмотрите, что будет дальше. Любовь, понятие вообще, приходящее свыше. Не из плоти человеческой, а из его душевной исходит. Поэтому сейчас мы видим, что есть другие уровни, совершенно отличающиеся от этих трех отношений. Непостижимые для обычных людей могут. Итак, в большей части мы имеем в виду, когда говорим о человеческой любви сильной, мы имеем в виду вот этот уровень, как Анна Каренина, гранатовый браслет, Ромео с Джульеттой, вот можно перечислять такие вот очень великие произведения, описывающие любовь между мужчиной и женщиной. Они описывают уровень Ямараджи и Ями. Всегда кончается трагедией, смертью. Такие отношения. Как вы понимаете, они не предназначены даже для семьи, такие отношения. У них даже нет такого интереса, как такового. Они именно связаны друг с другом. Четвертый уровень. Олицетворяет Брахма. И супруга Сарасвати. Что самое интересное? Брахма — это мужское творческое начало. А Сарасвати — это женская энергия, это богиня учения. Это женская энергия. учения – это женская энергия. Почему? Может быть, вы замечали такую вещь? Вот сидит группа молодых парней и общаются друг с другом. Скажем, представьте институт, там студенты собираются утром перед занятиями. Вот они встречаются, немножко еще разговаривают, там у них минуты есть какие-то, чтобы бежать на занятия, вот они группируются там. Представьте такую картину. И вот группа молодых людей, студентов, стоят о чем-то говорят, они там здороваются, ну так, как дела и прочее, все у них такая серьезная, нормальная атмосфера мужская. И вдруг проходит красивая студентка мимо, знакомая. Вы увидите, мгновенно меняется настроение разговора. Они начинают шутить, они начинают как-то себя странно вести, изгибаться, как-то там, знаете, там вот какие-то словечки. Это называется сарасвати появилось. Это вдохновляющая сила, которая вдруг их делает поэтами, знаете, учеными, суперменами, кем угодно. Кем ты захочешь, тем я и стану. Он такой как бы смелый, море по колено. Вот это как бы прообраз, который мы сейчас понимаем, но это другое. Это платоническая любовь. Если даже входит женщина, которая не возбуждает чувства, но это женщина, она уже влияет на наш разум. Своим присутствием. Как сарасвати? Как видите, не только кама, оказывается, есть другие более тонкие энергии женские, которые сейчас люди могут не понимать, как они действуют. Как это Пушкин пишет такие красивые стихи? Откуда это вдохновение у него? Откуда? Даже все эти критики, они удивлялись, откуда Пушкин в такие годы так тонко понимает психологию женщины. Вот он описывает Евгения Онегина, там все эти Татьяну. И другие персонажи, это точно, очень точно, научно, психологически у него описано. Каким образом Пушкин в такие годы, как он имеет такой опыт? Откуда он такие знания получает? Видите? Знания есть, но пробуждающая сила. Вы сами удивляетесь, откуда вы это знаете? Как это все так вы говорите? В присутствии Сарасвати. Сарасвати является, и у вас начинает язык очень точно выражать все, что необходимо, без ошибок. Итак, при этом Брама, он считается неженатым мужем. Поскольку отношения платонические, то он остается брамачарием как бы. Брамачарий — это тот, кто не женится. Обет брамачария дается, скажем, в годы обучения. Молодые люди принимают обет брамачария, чтобы не жениться на время обучения. Иначе, когда вы женитесь, будет трудно обучаться. Если вы влюбитесь во время обучения, обучение закончится. Вас сразу можно диплом выдавать уже и отправить. Поэтому их хранят, их отдельно обучают в ведической культуре. Девочек и мальчиков, вот пока они еще вот, в таком возрасте, они должны только обучаться, а потом уже они могут общаться, когда обучены, необходимо обучены. Культуре, поведению, характеру, профессиональным навыкам, и тогда они готовы общаться, вступать в отношения, в брак и работу. Но до этого их разделяют. Это называется брамачария, слово брама. И вот когда они получают это образование в течение 20-25 лет, в первой части жизни, они, знаете, так учатся. Что-то забывают, что-то списывают. Ну, обычные студенты, они же не могут все это запомнить, правда? Вы знали об этом? Учителя, они же не могут запомнить все предметы. Они знают только свой предмет, и то с подсказкой. Они сами подсматривают эту книгу, а потом рассказывают. А от учеников требуют знания всех предметов. Это невозможно. Они списывают, что-то забывают, что-то им не нравится. Но потом это всплывет, когда они вступят в отношения с противоположным полом в семейную жизнь. Вся эта наука всплывет в этих отношениях. Как бы интуитивное знание существующее. Итак, Брама и Сарасвати – это платонические отношения, где женщина – вдохновляющая сила для интеллекта именно мужчины. Вдохновляющая сила для интеллекта мужчины. Брама – значит даже интеллект. Пятое. Это уровень Шивы. Шива и его супруги Дурги. Шива и Дурга. Следующая пара сочетания. Шива означает всеблагой. Мужская энергия. Которая может одарить женщину любыми благами. Именно мужчина может исполнить все желания женщины. В чем она нуждается? Дети нужны. Откуда она получит их? От мужа. Богатство, положение в обществе откуда? От успеха мужа она берет. Это не должен быть ее личным успехом. Она не должна иметь ребенка без мужа. Или иметь богатство без мужа, без покровительства. То есть это и честь, и не сделает. Честь сделает, когда она получает это от мужа. Она поддерживает его на этом уровне и получает от него все эти блага. Он все блага, Шива называется. А она дурга, обладательница этих энергий. Женщина владеет всем этим миром. Знаете, она женская энергия здесь управляет. Мужчина исполняющую роль играет, он работает. Работает, зарабатывает деньги. Потом приходит домой, жена говорит, где деньги? Принес? Давай сюда. Она распоряжается, она здесь командует. Зайдите в любой супермаркет, вы увидите, что там отделов для мужчин почти нет. Все практически отделы для женщин. То есть этот мир буквально он управляется женщиной, так говорится, называется дурга. Потому что мужчина не заинтересован в каком-то материальном прогрессе сам по себе без женщины. В этом нет интереса. Мужчина заинтересован в свободе и отречении. Ему не нужна золотая клетка. Но он принимает эти условия, если влюбляется в какую-то женщину. И тогда женщина говорит, что он должен делать, вдохновляет его, он это выполняет для нее. Он пользуется также этими услугами, и она также пользуется этими услугами. Есть другой пример. Женщина это огонь, мужчина это масло. Отдельно друг от друга они спокойны, согласны? А вместе начинается пожар. Видели масло из холодильника? Холодное масло. Нет? Ну вы не видели, здесь нет таких морозов. В Сибири это масло держит прямо вот на улице, в частных домах, на улице. Это даже не холодильник, гораздо хуже. Это масло топор не берет. Я сам лично пробовал отрезать масло ножом, ничего не получилось. Я взял топор и даже топором, едва-едва смог отколоть какой-то кусок масла сливочного на улице. То есть в холоде оно очень твердое, ну а в огне оно никакой силы не имеет. И также мужчина сам по себе, без женщины, он силен разумом. В присутствии женщины он слабеет. Это утверждают древние книги, что мужчина лучше действует, когда не женат, он сильнее. А женщина сильнее, когда замужем. Огонь сильнее, когда получает масло. Тогда он увеличивается. Поэтому женщина нуждается в мужчине в большей степени, чем мужчина нуждается в женщине. Есть только одно «но» – карма, в которой нуждается каждый мужчина. То есть женщина берет его вот этими энергиями, смотрите. Она привлекательна, она послушна, она предана, она вдохновляющая, она хорошая управительница. Вот на этом основании мужчина принимает, потому что он не хочет себя ничем обременять. Мужчина хочет свободы. На самом деле каждый мужчина хочет, чтобы жена исполняла все необходимые желания, а он был бы свободен. Да, он просто включает телевизор, что-то читает, она бегает по дому, там ворчит, а он просто чем-то занят, он освобождается от всех этих дел. Это нормально. Если у мужчины есть высшая цель, это очень хорошо. Если нет высшей цели, это просто эксплуатация. Если он принимает это для чувственного наслаждения, такую женщину, это просто эксплуатация, злоупотребление. Он слабеет. Но если у него есть более высшие обязанности, тогда он все это поручает женщине, все это управление материальной энергией. У него же есть духовные обязанности, более высокие. Шива означает все благой. Он удовлетворен сам в себе. Здесь вот эти два уровня. Они уже выходят за пределы обычного нашего как бы жизненного опыта, культуры. Потому что Шива и Дурга отношения никогда не разрушаются. Даже после смерти. Сколько бы они ни рождались, они всегда будут вместе. Партнеры не меняются никогда. Это отличается от уровня, где партнеры постоянно меняются регулярно. Это отличается от этого уровня, где партнеры привязаны только в этой жизни, в следующей никто не знает, что будет дальше. Они тоже меняются. Эти партнеры никогда не меняются. То есть чем выше духовный уровень, тем меньше потребности менять партнера. На низком уровне сознания партнеры постоянно меняются, как кошки и собаки, у них нет брака. Они на улице выкупляются и разбегаются, потому что ищут нового партнера. Там нет такого духовного уровня. То есть там просто уровень инстинктов, уровень привлечения сексуальной энергии, и все. И также и человек, если он находится на уровне сексуальных отношений, он часто меняет партнера. Ему нужен кто-то еще, кроме жены, кроме мужа. Они ищут партнеров на стороне в этой культуре, скрывая все это, стыдясь, потому что мы имеем совесть человеческую, мы не собаки и кошки, мы не хотим проблем от собственной жены и от собственного мужа. Но тем не менее есть такая тенденция наслаждаться еще чем-то. Это зависит от духовного настроя. Насколько человек одухотворен, настолько он от этого зависит. если он духовно развит, на самом деле он не зависит от сексуальной энергии. Он управляет. Это особый разговор, как управлять сексуальной энергией. Это инструктаж по технике безопасности. Если вы не управляете атомной энергией, она вас уничтожит. Если управляете, она вам даст много сил. Это либо атомная электростанция, либо ядерный взрыв. Есть разница? Вот так может жить наша сложиться. Либо это будет ядерный взрыв в нашей жизни, и от нее ничего через 15-20 лет не останется ценного. Либо мы сможем жить полноценно очень долгое время и, более того, увеличивать этот потенциал духовного. Счастье. То есть духовная энергия — это не что иное, как счастье, которое мы ищем. Материальная энергия не обладает счастьем. Она должна быть получена с любовью, только тогда приносит счастье. Согласны? Но я пошел, купил себе одежду. Много ли в этом счастья? Либо мне эту одежду подарили с любовью. Это совершенно то же самое приобретение, но абсолютно разное понимание счастья. То есть материальная энергия приносит счастье только в любовном обмене. Сама по себе счастье не приносит. Она просто какие-то планы может наши построить. Что вот у меня есть какое-то количество денег, я могу то-то купить, это сделать, то-то сделать. Это все. Какие-то планы на будущее. Вдохновляющие все. Но счастье принести это только в любовном обмене. Либо я принимаю пищу где-то в столовой, либо для меня кто-то специально готовит с любовью, приглашает меня. Это огромная разница. В одном случае это просто общий пир, в другом случае это праздник. Праздник для разума, для души, для отношений, для укрепления, это любовь. Поэтому не ленитесь готовить дома с любовью для своих близких людей. Это очень важный момент. Это то одно из искусств, женских искусств, которые укрепляют семейные отношения. Делают их безопасными и глубокими. Это способность готовить пищу. Умение. Шестой момент. Они стреляют Вишну и Лакшми. Вишна означает все поддерживающие. Вы можете человека принимать таким, какой он есть? Не всякого, верно? А Вишну принимает всякого, поддерживает любого человека. Луна светит даже на дому кривого, говорится. Это энергия Вишны. То есть это беспристрастная, отсутствующая зависть, мужская энергия, где зависти нет. Если зависти нет, то что есть? Кто знает? Ровно настолько, насколько у нас нет зависти, ровно настолько у нас есть любовь. Эти две вещи как сообщающие сосудов на весах. Если есть любовь, зависти нет. Если есть зависть, любви нет. Это одна и та же энергия в разных качествах, трансформирующаяся. Зависть — это любовь к себе, а любовь — она бескорыстна. И вот чем больше я люблю себя, та же любовь на себя направляется, чем больше, тем больше я завидую другим. И чем больше я отдаю свою любовь, тем меньше я завидую. И вот Вишну означает отсутствие всякой зависти. Это не созидательная сила, не разрушающая сила. Это поддерживающая сила. Поддерживающая и уважающая все живое. Это то есть главная основа для осуществления отношений мужчины и женщины. Прочно. Это уважение. Дружеское расположение ко всему живому и принятие таким, как человек есть. Но не только это. При этом Лакшми, это женская энергия, означает богиня процветания, фортуна. В западном понимании говорим фортуна, это богиня удачи. Удача, слава, богатство, способность красиво говорить. Это все называется Лакшми. Это атрибут божественный. Вот эти богатства, это состояние необходимо для того, чтобы служить Богу. Если мы это используем для служения человеку, это снижается. Это увеличение похоти, и наши отношения начнут подниматься вот сюда, то есть опускаться выше, до камы, до самого как бы глубокого разочарования. То есть вы много энергии даете, много как бы любите, но все хуже и хуже. Чем больше партнеров, тем хуже ваша жизнь. Все наоборот. Как некоторые люди думают, чем больше секса, тем лучше будет, тем больше счастья. Нет, прямо противоположный образ. Никогда такого. Нужен один человек, но настоящий. Там есть любовь. Итак, Лакшми — это принцип служения. Мы можем в свою жизнь принести удачу, если руководствуемся принципом служения. Даже любой бизнесмен в магазине знает, что если служите своему покупателю, клиенту, он охотнее у вас будет покупать товар. Потому что служение располагает его ответить вам, довериться вам. То есть бизнесмены знают это уже. Несколько десятков лет назад такие трактаты они уже изложили, опираясь на юридическую литературу. Они это используют для выгоды. Поэтому вы, конечно, понимаете, когда вы идете в какой-то престижный магазин, и вам там улыбаются и служат, и идут что-то попробовать бесплатно, вы понимаете, что это не бескорыстно. Но это служение, тем не менее, действует на вас. Вы чувствуете на себя, как это хорошо, вам нравится там музыка, там служение, там хорошо к нам относятся. Вы понимаете, что это не то, что вы просто покупали товар, платили деньги. И тем не менее, эта атмосфера вас подкупает. Это называется лакшми. Но лакшми служит бескорыстно. И поскольку Вишну поддерживает все, он награждает ее всеми достояниями. Отсюда у нее эти ресурсы, о которых мы так мечтаем. Но скажите, так много вещей в жизни есть, и денег, и ресурсов. А почему в нашей жизни как-то все вот недостаточно? Столько лакшми можно смотреть. Сколько денег в государстве? Столько город целый. Но в моем кармане не так много. Как они так циркулируют, что мимо меня все проходит? Как так происходит? Заметьте, мимо каждого человека. То есть сейчас принцип удачи почти не работает. Вы честно сейчас не проживете. Почему? Нет поддерживающей силы. Все меньше и меньше поддерживающей силы. Если меньше поддерживающей силы, какие энергии увеличиваются? Созидающие и разрушающие. Созидающие и разрушающие. Создающие и разрушающие. То есть вы создаете брак, потом разваливаете. Создаете и разваливаете. Создаете отношения, разваливаете. А поддерживать не умеете. Поэтому удачи. Есть пословица в Индии. Если вы хотите призвать себе лакшми, удачу и счастье, служите Вишну Нараяне. Если вы служите Вишну Нараяне, лакшми сама придет. Потому что она его вечно сбудется. Она сама придет в ваш дом. Поэтому, когда мы служим Вишну Нараяне, мы обретаем качество поддержания. Мы их способны поддерживать. Это означает долг. Способность хранить обеты, верность, поддерживать. То есть вот эти энергии, которые делают нашу жизнь стабильной и постоянной. Это качество в человеке, которые порождаются энергией Вишну. Мужской энергией Вишну называется. Мужчина — это долг. Это воин называется. Когда рядом будет всегда лакшми. Удача. Как шутится? Смелого пули боится, смелого штык не берет. То есть имеется в виду, что есть такая вот героическая природа мужская, и к ней притягиваются все удачные вещи. И если этой энергии нет, тогда мужчины просто достигают все при помощи обмана, лжи, хитрости, манипуляции законом. В наше время это очень распространено. Это неудача. Не думайте, что это удача в жизни. Это большая проблема для всех. И седьмой уровень любви олицетворяет Кришна и Радха. Кришна означает «все привлекающие». Или «бхагаван». «Бхаг» — это богатство. «Ван» — обладатель. Или, как говорят религиозные люди, «все принадлежит Богу». «Все энергии принадлежат Богу». Это «бхагаван» — слово означает. И поскольку ему все это принадлежит, все достояния, все энергии, абсолютно все, он называется «все привлекающие» — Кришна. Обладающий всеми достояниями, всеми богатствами, всей славой, всем отречением, всем знанием, всей силой, всей красотой, всеми энергиями. Но представьте, если вы обладаете большой красотой. Вы сразу привлекательны. Это энергия Кришны называется. Сколько у кого Кришны, давайте посмотрим. Сколько красоты, сколько знаний, сколько силы, сколько славы. Если много этого всего, вы становитесь привлекательны. А если вы этим обладаете в безграничной степени, сразу шестью достояниями, это называется Кришна. Бхагаван, обладатель всего. Из всех достояний, которые обладает Бхагаван, красота привлекает больше всего душу человека. Как вы понимаете, любовь и красота — понятия очень близкие. Стоит нам что-то очень красивое, мы говорим «я люблю», «мне нравится». Красивый запах, красивые движения, красивые формы, красивые слова, красивые мысли, красивая походка. Все, что красиво, все привлекает. Из всех шести достояний красота считается наивысшей всего.
превыше.
И красота необходима для того, чтобы обмениваться любовью. Каждый наделен определенной красотой, чтобы быть приятными друг другу в общении. Молодости, чтобы быть приятными, богатствами, чтобы у нас были какие-то ресурсы для того, чтобы были условия для этой любви. То есть все делается с этой целью. Но если присутствует радха, если нет радхи, вот этой женской энергии радхи, то все эти достояния делают человека демоном, диктатором. Что обладатели великие, они становятся демонами, диктаторами, если рядом нет радхи. Радха означает чистая, беспримесная, бескорыстная любовь, служение. Бескорыстная — это чистейшая энергия. Из всех этих семи уровней это самая чистая. Настолько чистая, что нельзя даже произносить на публике, так говорится. Мы сейчас нарушаем этикет. Я много об этом говорить не буду на публике. Я говорю, что вот этот уровень просто существует. И в присутствии бескорыстия все эти достояния, они очищаются. Но и в присутствии жадности они поворачиваются против самого человека. Вы богаты и вы жадны — это против вас. Вы властны и вы злоупотребляете этим — это против вас. Вы не бескорыстны — это против вас. Все, что не получите, ни деньги, ни красоту, и разум, и профессию, и карьеру, все будет против вас. То есть этот уровень очень опасный. Никто не может стать Кришной в этом мире, если нет Радхарани рядом. Должна быть чистая, бескорыстная, беспримесная, преданная любовь, служение. Служение. Любовь выражается в служении. Это не работа, это не обязанность. Это бескорыстное, добровольное служение. Энтузиазм, желание. Правда? Если вы испытываете эту первую любовь чистую, начальную, первое, что вы чувствуете, что я хочу служить этой личности, что-то сделать для нее. Что-то подарить, куда-то пригласить, какие-то приятные слова сказать, выполнить какие-то желания. Просто мечтаете об этом. Одно слово просто вам скажет, вы побежите, разобьетесь и делаете. Вы хотите бескорыстно действовать? Пока любовь чиста, вы так поступаете. Но как только вы примете в этой любви выгоды, вы сразу разочаруетесь. Вы потеряете веру и энтузиазм. И счастье ваше омрачится. Потому что счастье поддерживается только верой человеческой. Вот смотрите на пачку денег. И вы же верите, что эти деньги сделают вас счастливым. И вот эта вера дает вам чувство счастья. А потом получаете пачку денег, прячете в сейф и думаете, как их потратить. У вас одни беспокойства уже будут. И уже такой веры нет, все стало обычным. И счастье куда-то уходит. Деньги у вас есть, а счастья нет. Смотрите. Вера определяла это. Во что же нужно верить, чтобы эта вера нас не обманула? Говорит, нужно верить в Кришну и Радху. И вот тогда наша любовь всегда будет поддерживаться на высоком уровне. И все, что мы с вами здесь получим, заработаем или достигнем, все принесет огромные блага. В другом случае, не в коня корм. Можно много сделать в жизни. Ну, вот мы приводим пример из истории Советского Союза. Это была самая работающая страна в мире. Советский Союз работал круглые сутки, все дни в неделю. Смены существовали. Субботники, воскресники. План перевыполнялся всегда, знаете об этом. За какую-то маленькую зарплату. Люди работали, потому что имели эту веру. Они думали, будет коммунизм, будем все счастливы. Этой веры они были счастливы на самом деле. Особенно 20-е годы, это был взлет культуры. Знаете, что творили? Чудеса эти 20-е годы. Что люди делали, какие электростанции, они бесплатно все это делали. Почему так вот коммунизм распространился по всей планете? Благодаря бескорыстному труду. Видели фильм «Коммунист»? Видели? Это человек рубил дрова, это все кино. И кто смотрел это кино, тот тоже хотел рубить дрова потом, так же, как он. Вот так. Это был герой. Вот это вера. И вера ли делает... А потом мы увидели, в результате вот этой вот работы все развалилось. Как так получается, что вы много работаете, а все в конце концов разваливается. Вот это называется лакшми уходит. Или радха уходит. Бескорыстие уходит. И все разваливается. Вот что. Вы видели великие храмы, вот скажем, где-то в эпоху Средневековья или еще раньше, в ведической культуре. И сейчас такие храмы, которые сейчас никто не может построить. Осуществить такое никто сейчас не может. Никто не берется за такие строительства. В древности делали такие храмы. по нашим сейчас меркам это крайне дорогостоящее строительство. Крайне. Не всякий решится все такое делать. Сейчас железобетон, облицовка, все дешево и быстро. Вот все, что мы сейчас делаем. Но храмы, представьте, которые инкрустированы стены драгоценными камнями, сейчас никто не делает. До сих пор существуют такие храмы. И как они все эти устанавливали вещи на вершинах этих храмов, вот эти огромные, гигантские, тяжелые глыбы вытачивали, тоже никто не знает, какие технологии применяются. Как это? Никто не знает. Но мы знаем одну вещь. Это делается при помощи бескорыстной энергии. Это невозможно было оплатить, такой труд не оплачивается. Вы таких денег не найдете. Все самое ценное и дорогое делается и дается бесплатно. Вы не можете оплатить свет солнца. Вы не можете платить дыхание воздухом, это невозможно, вы просто получаете это бесплатно. И вот в прошлом люди делали великие вещи при помощи энергии радхи, бескорыстной. То есть все просто хотели это сделать, отдать свою энергию. Для кого? Для Кришны радхи. Все собирались. Позже уже средние века людей стали заставлять это делать, эксплуатация была. То есть верхи они собирали этих людей, а кто-то с деревень насильно сволакивали и говорили, будете строить храм Божий до небес. И там это была и могила человеческая, и храм потом там возникал. Также в Петербургу построили. На костях он стоит до сих пор. Особенно если взять вот Васильевский остров, где искусственно каналы прорывали, вот это линии. Представьте, это все каналы были, не улицы. Но когда пустили воду, там стало болото, и снова все это осушали, представьте себе, делали улицы. И там просто могилы сплошнее человечества. И этих людей называли сволочными, сволоченными. И сволакивали насильно на эту работу. Они не хотели работать, они убегали, они что-то еще, их наказывали, их вешали, их перепалками. Им почти ничего не платили, потому что была идея построить такую столицу или построить такой храм, понимаете, такую мечеть или такую что-то еще. И с тех пор есть такое выражение «сволочь» или «сволоченный народ», потому что он ничего не хочет делать вообще. Только тут скользает куда-то, тут палки только слушают. Сволочный народ какой-то, сволочь. Их сволакивали насильно. А до этого такой культуры не было. Была культура бескорыстной любви. Это написано в древних книгах, Ведах. Как строились такие великие храмы? Не на костях. А это предел красоты был. Люди выражают свою любовь к Богу таким образом. И каждый хотел что-то сделать бескорыстно. На самом деле мы с вами хотим заниматься бескорыстной деятельностью в любви. Это единственное, что мы хотим. И вот первая любовь – это напоминание об этом. Это начало. И если мы злоупотребим этим чувством, и начнем эксплуатировать друг друга в этих отношениях, мы станем очень быстро циниками. Как молодые люди, они влюбляются, эта любовь очень чистая, природа дает очень чистое чувство. Их касания, их взгляды, они могут, знаете, часами сидеть, о чем-то говорить и прочее. Но потом, когда они вступают в регулярные сексуальные отношения, эта чистота уходит. Вот в чем проблема. Вот в чем инструктаж по технике безопасности. Во всяком случае, минимальное требование веда говорится до брака, никаких сексуальных отношений. Уметь общаться нужно. Научиться служить друг другу. До брака они служат друг другу. И вот тогда они испытывают настоящую сердечную привязанность. Не просто сексуальное привлечение, а привязанность. Ганди узнал свою жену с детства еще. Ну, в Индии, в древней Индии, это старая Индия, так скажем, не древняя Индия. Это традиции до сих пор, то есть такие еще. Девочка 9 лет, она уже знает, кто будет ее муж. Уже это устраивает, уже старшими, они уже знают друг друга. И что же, они вступают в сексуальные отношения? Ни в коем случае. Они еще маленькие дети. Она уже имеет право готовить для него и приносить, и кормить. На этом полтора не общаются. И вот так с детства они связаны с служением, что в процессе их жизни даже в голову мысль не придет о разводе. Это невозможно. Был известный инцидент в жизни Ганди с его женой. Он же был революционером, знаете, он против англичан выступал, против их гнета в Индии. Ну, отдавал там лекции революционные на заводах в Лондоне, где индусы дешевой силы работала у них. Он также в Индии призывал не покупать ничего английского в Индии, там тканую одежду носить, то есть не оплачивать, не поддерживать их финансово. Так он добился успеха. И он был очень смелый, и, собственно, его преследовала всегда полиция. Всегда была опасна. И однажды жена ему сказала, что вот эту вещь ты не должен делать, это очень опасно. Он говорит, почему я должен это делать? Это мой долг. это мой путь, это как раз то, что я должен делать. Она сказала, нет, ты это не будешь делать, ты не пойдешь туда. И они стали спорить, но она не слушала меня. Тогда он сказал, ты меня не слушаешь, ты моя жена, ты меня не слушаешь. Уходи. Просто уходи. Как тогда могут быть какие-то отношения? У меня есть цель, ты должен мне помогать. Если ты против моей цели, моей жизни, уходи. Ты должен быть моей помощницей. Все, можешь уходить, ты свободно сказал. А что она сказала? Дорогой, подожди, как это возможно? Я тебя знаю с детства. О чем ты говоришь? Как это возможно, чтобы мы не были вместе? Как ты такую мысль еще можешь допустить? Это невозможно, о чем ты говоришь. Я не могу покинуть тебя. Мы с тобой одно целое. Но раз одно целое, давай вместе делать одно и то же. И он поехал в Лондон. Он пришел на завод, поднялся на трибуну на какую-то там, и стал говорить всем рабочим о свободе, о колониальном гнете, о прочем. Пришла полиция и стала выводить его. Его арестовали. И пока его выводили из этого зала, жена поднялась на эту трибуну и в присутствии полиции продолжила его речь. Когда полицейский спросил, леди, вы же понимаете, что мы вас сейчас так же арестуем, как вашего мужа, зачем вы это делаете? Но я же жена, должна следовать по стопам моего мужа. Забирайте у меня. Все, вот так. Вот такие отношения. Как они формируют? Через служение, исключительно через служение. Если брак разваливается, это означает, что там нет бескорыстного служения. Там есть только требования, выдвигаются и условия. И так эта первая любовь еще не означает, что отношения будут чистыми. Это лишь как бы напоминание, что есть такая любовь. Это как бы начало, это стартер машины, она может завестись. Но на стартере недолго далеко не уедет, нужно подключать другие энергии, не так ли? То есть должно быть все подготовлено для большого путешествия. На одном стартере вы далеко не уедете. Эта энергия быстро кончается. Сексуальная энергия пресыщается буквально за считанные дни. Да что тут говорить? За одну ночь. Люди уже пресыщаются, устают, им нужно отдых. Мы говорим о ее эффекте пресыщения. Поэтому если люди постоянно ищут удовольствие в сексе, они будут пресыщенными, неудовлетворенными, раздраженными и эгоистичными. Что интересно, сексуальная энергия увеличивает ложное эго человека. Это техника безопасности. Вот откуда берется эта цивилизация, где каждый только собственной выгоде, это происходит из неконтролируемого секса. И заметьте, что первая любовь, она с сексом практически не связана, это чувство именно, а не цель. Они, конечно, вступят в него инстинктивно, безусловно, но они не в этом заинтересованы, сами по себе, молодые люди. Они очень нежный возраст, их нежный, чувствительный разум, чувство, вот что дорого для них, вот это вот обостренное чувство именно. А что делает секс? Огрубляет эти чувства. И тогда нужна большая доза, большее возбуждение, чтобы почувствовать снова что-то ценное, не так. А что это такое? Это чужая жена. Это чужой муж. Это извращенные всякие вещи, однополые браки. Это все вот эти медали, стороны этих медалей, вожделение. Поэтому ведические книги говорят, регулируйте сексуальные отношения, берегите свои чувства, не растрачивайте слишком много сексуальной энергии. Регулируйте для зачатия детей и старайтесь не больше. Старайтесь делать не больше. Это идеально, если вы только для зачатия детей используете секс. А остальное вы можете использовать как Сарасвати, как Дурга, как Лакшми, как Радха. Это большое счастье, вот оно. Вот что приносит счастье человеку. Не шачи и не раки приносят счастье человеку. А вот эти энергии приносят счастье. Это вечные воздушные отношения. То есть это соприкасается уже с духовной наукой, то, о чем мы сейчас говорим. Есть такое понятие веда, как духовная наука, атмагьяна, где люди познают себя как духовные существ, отличных от материальных тел. Вот мы сейчас сидим в этом зале, чувствуем, что тепло, у меня есть какое-то место. Но постепенно вы забываете, правда же? То, что было сегодня утром, в процессе лекции, вы поглощаетесь этой темой. Вы начинаете отстраняться от всего этого, не отождествлять себя с тем, что было вчера, позавчера и так далее. Тем более, если что-то новое слышите сейчас, необычное для вас. Вы все меньше и меньше себя отождествляете с обычными представлениями, рутинными. Потому что какая-то свежая информация, например, какая-то свежая энергия. Вот как нужно устроить сообщение. Но если мы постоянно себя отождествляем с одним и тем же положением, с одной и той же профессией, с одной и той же ролью, с теми же постоянными качествами, неизменными несовершенствами, скучна жизнь будет. Поэтому просто отождествляя себя с телом, мы приобретаем скуку. Просто скуку. Так говорит Северная. Смотрите, что происходит. Сначала живое существо появляется в форме горошины. Момент замечательный. Это эмульсия. Мужское семя, женская яйцеклетка, и такая маленькая горошина возникает. Зачатие начинается. Потом оно растет, и вы видите, что в процессе этого роста проявляются все как бы формы жизни там. Там и рыбу можете увидеть на каком-то уровне, и какое-то животное там на каком-то уровне, но в конце концов достигает человеческой формы и выходит на свет. С болью и с огромным шоком выходит на свет ребенок. Мать испытывает тоже потрясение, когда рожает ребенка. В таком состоянии. Родитель беспомощным, совершенно беспомощным. Он нуждается во всем. И в питании, и в том, чтобы его одевали, и в том, чтобы его берегли, защищали. Беспомощный ребенок. Потом начинает открывать глаза, постепенно пользуется ушами, потом поднимается на четвереньки, начинает исследовать этот мир, пробовать его на вкус, трогать, ломать что-то, изучать этот ребенок. И вместе с этим, и его способностью, растет и его ложное эго. И в 16 лет он думает, весь мир для меня. Он за этой горошиной, знаете, развивался, прошел через все эти формы жизни, с муками родился, едва живой вообще, чуть не умер. Что он еще 9 месяцев провел в ужасных условиях внутри утробы матери, это очень тяжело. Но в 16 лет он только ничего не помнит. Он видит, что только тело молодое, красивое, много камы, там есть противоположный пол, есть чем заняться. Он забывает обо всем, и гордость проявляется. Сексуальная энергия проявляется как гордость, как желание иметь свое мнение, свою позицию, свое какое-то дело, быть независимым ни от кого, старший больше, не учите меня, я сам все знаю, мне уже 16 лет, мне уже паспорт. Все. Старший понимает, ну совсем глупый, точно, если вот что натворит, вот всю жизнь свою испортит. Но что он имеет в виду? Буквально ли договориться, просто научите людей не злоупотреблять сексом, и они будут в безопасности. Все беды только по этой одной причине. Не вступайте в сектор, вне брака. Вот эта фраза самая важная. Вот это и есть инструктаж. Скажите, и нужно так много об этом говорить? Да кажется, я сразу это все понял, не так? Да. Но почему-то все нарушают этот принцип. Каждый спорит. Почему? Кама и рати. Вот на каком уровне сейчас находится наше человечество. Они не могут пробудить в себе интеллектуальные, творческие энергии вообще. Это написано в Ведах, что век Кали, нынешний век Кали, цивилизация упадет. До такого уровня, что когда мужчина и женщина будут в лесу друг другу смотреть несколько секунд, за эти несколько секунд у них появится похотливое желание. Сразу. Вот настолько упадут нравы человечества. Что они будут исключительно на сексуальной основе строить брачные отношения, значит, не постоянно. И, конечно, я мог бы еще рассказать триггер, к чему придет развитие сексуальной энергии, это страшная картина, потому что в Ведах есть предсказания, как и во всех писаниях, есть предсказания, как будет развиваться век Кали. Таких предсказаний, как в Ведах, вы нигде не найдете. Знаете, какие есть предсказания? На весь цикл существования Вселенной предсказания существуют. Не на завтра, не на 100 лет, на весь цикл существования Вселенной дается предсказание. Сатья-юга. Трета-юга, два пара-юга, Кали-юга сейчас. Кали-юга длится 432 тысячи лет. И известно, как она начинается, как развивается и чем заканчивается. Все описано, потому что эти циклы постоянно меняются, циклируют. Как стрелка на часах. Сейчас сколько? 8-9? Завтра будет тоже вечером 8-9. Повторится. Цикл повторится. Солнце также будет восходить и заходить. Циклы повторяются. Есть вселенские циклы. То есть все это уже предопределено. И век Кали, когда увеличивается сексуальная энергия, вражда увеличивается. Ну, знаете, если температура в теле 36,6, вы здоровы, все хорошо. А если выше, вы не здоровы. Если ниже, вы тоже не здоровы. Вот так же и кама в человеке. Это полезная энергия, когда 36,6. А когда она идет до 40-42, вы начинаете бредить. Даже сам удивляюсь, какой чушь огорожу вообще. И люди говорят, какой ты чушь огорожишь, почему, что с тобой случилось? Был нормальный уже вроде человек. Похоть пробудилась, все меняется. Жадность пробудилась, все становится демоном просто. Вы готовы убить за деньги кого-то. Вы же были нормальным человеком. Но жадность пробудилась, смотрите, вы стали убийцей. Похоть пробудилась, вы становитесь тоже насильником. Вы тот же самый человек, но присутствие похоти, вы меняетесь. А если слишком мало, вы просто инфантильны, вы пассивны, вы в тамосе, вы просто пьете водку, вы ничего не хотите. Импотентны становитесь. Наркоманы становитесь. Есть две как бы крайности. Поэтому нужно здоровое состояние. 36,6. Это брак, это определенное количество детей. И всю остальную энергию использовать в воспитании, в образовании, в искусстве, в культуре, в науке. То есть очень много есть процессов удивительных, которые мы сейчас вкус уже утрачиваем. Почему вкус утрачиваем? Потому что это делается ради денег. Не ради творческого моего собственного развития и служения Богу, а ради того, чтобы получать от этого какую-то привилегию. На как, куда их тратить эти деньги? На развлечения. И все. Потому что на жизнь много не нужно человеку. Практически ничего не нужно. Все дает вперед. Немножко здоровья, немножко разума, но все и так имеет. А куда же такие деньги накапливать вообще? Куда же такие мечты? Это вожделение. Это не 36,6 градусов, это гораздо больше. Это бред сивой кобылы. И вот мы приводим такой пример. Люди хотят стать миллионерами. Практически все в этом зале. Почти. Ну, будут у вас миллионы, будут. Не в этой жизни, так в следующей. Потому что, веры говорят, эти желания быстро выполняются, если вы благочестивы и знаете, как это сделать. Если вы знаете науку, вы можете быстро стать миллионером, это не проблема. Проблема в другом. Представьте, что вы все стали миллионерами. На минуту помедитируем. Вот здесь все сидящие, пока вы лекцию прослушали, ну, наследство каждому пришло. Вашего дяди, вы не знали его никогда. И вы все имеете по 100 миллионов долларов в швейцарском банке, вы надежно устроились. Вы выходите на улицу, узнаете, что вы миллионеры. Но к этому времени все стали миллионерами, весь город, вся Алма-Ата. И дворники, которые ведут улицу, миллионеры, и в магазинах продаются, и в киосках, все миллионеры, и милиция на посту, все миллионеры. Ну и что мы будем с вами делать дальше? Чем заниматься? Если все станут миллионерами. Все равно будете мести улицы, заниматься своей профессией. Что изменится? Ничего не изменится. Видите, ничего менять не нужно. Нужно просто устранить жадность. Не нужно всем быть миллионерами. Нужно выполнять свой долг и обязанности. Не на миллионах держится этот мир, а на исполнении долга. И поэтому, когда люди влюбляются с первого взгляда, второй вопрос, самый важный, сразу поднимается. Как это соотнести с долгом теперь? Эту любовь, это чувство. В прошлом люди знали, как соотносить с долгом эту любовь настоящую. Все офицеры знали, как нужно любить свою родину, как любить свою мать и как отвечать за свои слова. Видите, сочетается это чувство возвышенное с долгом. Именно оно и питает этот долг, и дает силу этому долгу. Появляются герои люди. Мошенники боятся их людей, кто обладает большой любовью, потому что эти люди неподкупные. Если в вашем сердце любовь, вас никто никогда не купит, ни за какие деньги. Вы никогда не пойдете на какие-то грязные взятки и какие-то махинации. Если в сердце есть любовь, вы будете чисты. Мошенники никогда не смогут навредить вам или обмануть вас. Потому что любовь не обманешь. И так эта любовь дается изначально, мы должны знать, как ее оградить от этих опасностей, чтобы она не трансформировалась в этого зверя Каму или Индру, господина всей Вселенной, чтобы они не преследовали здесь идею стать Богом в этой мире и подчинить все и вся под свои собственные желания. Поэтому Веда говорит, что медитируйте на отношения Лакшми Нарайны, Радхи Кришны. Можете даже интересоваться вот этим уровнем. Это приносит огромную пользу, очищает сердце человека. Просто когда мы слушаем об этом. В Пуранах это описывается подробно, эти отношения. Мы вкратце сегодня это рассказали. И вот Пурана написана для того, чтобы люди читали их, обсуждали их и жили. Вот эта любовь пробуждалась на слух. Да, когда это рассказывается, это пробуждается. Например, можно рассказать историю Ромео и Джульетты, и вы почувствуете эту любовь. Просто по звуку. Если талантливо это сделать. Если талантливо поставить гранату и браслет, вы будете плакать в конце всего. Анна Каренина тоже все будет потрясены всем этим. Это просто на слух пишут люди романы, книги. Также в Куранах описывается, это сверхчеловеческая любовь. Для чего? Что могли переживать, обсуждать. Это священные писания. Там есть любовь чистая. Священные писания читаются, изучаются в каждой семье. Это древнейшая традиция. Сейчас я не думаю, что люди изучают всеми семьями священные писания каждый день. Я не думаю. Хотя у большинства дома есть такие книги, их почти не читают. Отчасти потому, что, может быть, не понимают, должным образом не знают, как применить, ну и так далее. Теряют к этому интерес. Но в одной Куране написана одна вещь. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Не будете читать, все потеряете. Все нужно читать. И возникают вопросы. Давайте спрашивать, давайте интересоваться, давайте искать ответы. Вот это цивилизация. Далеко не все ясно. Далеко сейчас мы не на все свои вопросы получили ответ. У нас много вопросов, много непониманий. Нужно изучать, нужно стремиться. И вот для этого существуют эти любовные отношения, что появится этот интерес к абсолютной истине в сердце друг друга. Ведь я же душа, и ты душа. Ты не просто мой сексуальный объект, а ты мой сексуальный объект. Мы духовные существа. Здесь есть уважение глубокое. Здесь есть настоящая чистая любовь на сердце. А детей сделать несложно в этом сознании. Гораздо хуже, если в состоянии похоти начинаются дети, они рождаются заносчивыми, непослушными, гордыми. Если они начинаются в состоянии похоти, они рождаются плохими некачественными. Это написано в Куране. И вот мы сейчас наблюдаем, что поколение за поколением как бы вот снижаются качества молодежи. По той причине, что сейчас сексуальная энергия, она преподносится. Видите, как широко рекламируется. И знаете одну вещь? Помните, когда был развал Советского Союза? Помните, какое сложное было время? Очень опасное, сложное время, вплоть до гражданской войны ожидали даже. А помните, как умиротворили всех людей? Чем?
Телевизор.
Телевизор? Что это было? Порно вышло мгновенно. Это запрещено было в социалистические времена. Все знают, что это аморально. И вдруг раз и открыли, мгновенно распространили. По всем киоскам, повсюду. Детям этого стало доступно. И люди сразу забыли о всех проблемах политических. Почти. Видите? А потом оказывается, что можно деньги добывать другими способами, не просто работая. Рэкет сразу это все проявилось. Мгновенно. Смотрите, что произошло. Там, где незаконный секс, там будет пьянство, там будет разврат. Там будут убийства, говорит Советы, и там будет ложь всегда. То есть незаконный секс – самое опасное действие человечества. Если это становится нашей как бы, законной культурой, вся цивилизация в опасности, наши семьи в опасности, нужен инструктаж по технике безопасности обязательно. Что касается любви, любовь не должна быть невежеством. Однажды мы были в Екатеринбурге, это было уже порядком давно. Ну, мы просто поехали за город, весна, знаете, время такое было цветущее, день хороший выдался. И немножко время было для отдыха, мы поехали за город. Говорит, там есть красивое озеро, сосновый лес, нам нужно будет отдохнуть немного, подышать воздухом. Мы поехали, и мы проезжали через какую-то деревню за городом, такую чистенькую деревеньку, знаете, уральскую, тихую, на дороге ни одной машины, ни одного человека вообще нет. И там дальше уже лес, и мы увидели колодец. Ну, настоящий, знаете, колодец. Вот с таким журавлем, там, ведро, то есть вода, и мы решили остыться, взять воды и попить. Чистой колодезной воды. Не покупной, не магазин, а вот настоящий. Живой. Мы остановились у колодца, знаете, так птицы там чирикают, знаете, сирень уже распускается, это солнце, вот весенняя красота, воздух, вода, колодец. И мы остановились на обочине. И вдруг услышали шум. Ну, тихо в деревне, издалека, по этой дороге, где мы стоим, машины едет издали. Жигули красный, такой старый, полуржавый, но хорошо. Так, чешет, несется вообще. С энтузиазмом едет. Такая машина старая, ну, гонит. Ну, едет себе, едет, ну, едет, машина нормально, правда же? Ну, продолжаем стоять, пить воду, о чем-то рассуждать, наслаждаться жизнью. И вдруг грохот страшный, не шум. Когда машина приблизилась ближе к нам, она съехала с дороги почему-то. Выскочила на большой скорости на перекрестную дорогу, как на барьер, знаете, как на трамплин. Ударилась брюхом в этот трамплин, взлетела в воздух, это уже прямо рядом с нами, через дорогу. Врезалась в L-образный столб двумя сторонами одновременно. Был удар страшный просто. При этом ударе открылся капот, багажник, выбиты были стекла, двери подкрывались. И грохнулась носом в землю, потом с разгону в забор. Какой-то забор там дом стоял. Двери открыты, багажник открыт, стекла выбиты. И с переднего сиденья вываливается такая фигура человека, такая расслабленная, выкатилась, без сознания, в крови. И мы в шоке, мы не знали, что с этим будет, просто потрясили. Мы не знали, как реагировать. Немножко погодя, вывалилась и другая фигура с заднего сиденья, женская. Сотовый телефон, мы написали скорую, милицию, тут авария, похоже, тут есть жертвы. Но буквально через полминуты мужчина пришел в себя пьяный полностью. Весь в крови, лицо разбито, от этого удара об руль, видимо. Вот. Увидел эту машину и сказал, боже мой, теперь жена меня точно убьет. И стал пинать эту машину, материться, и материть эту женщину. Она тоже пришла в себя, у нее там что-то было сломано, какое-то ребро, и она плакала, и тоже была пьяная, и говорила, это я вас виноват, это я вас виноват. И сразу все понял, что это было. Это была любовь виновата. Это уже отдыхали эти любовники где-то, это не его жена была. Они пили там что-то, они наслаждались жизнью, видите. И вот когда он ехал по дороге за рулем, она почувствовала сзади прилив любви к нему. Внезапно. Обняла его руками, повернула к себе его голову. А машина почему-то ехала, продолжала ехать. И законы природы не изменились. Вам никогда не казалось, что когда вы любите, что законы природы больше не влияют на вас? Мне уже все равно, кто что скажет, что-то будет с работой. Нет, машина продолжает ехать. И в неверном направлении. И все. И за одну секунду, и потом думаете, как же так? Жена меня теперь точно убьет. Это я вас виноват, я виноват. Это не жизнь невежества. Вот о чем речь идет. То есть ведические книги предупреждают каждого человека, должен пройти обучение перед тем, как вступить в брак, и никакого секса при этом. Очень опасно. То есть все трагедии, потому что есть незаконный секс. Это аборты, это противозачаточные средства, это потом неспособность родить хорошего ребенка. Все с этим связано. Это плохие дети рожденные, это плохие семьи, которые вырождаются, потому что они друг друга просто эксплуатируют, как секс-машины. Знаете, что говорят Священные Писания Ветхие? Если вы смотрите на женщину как на объект секса, означает, что вы не уважаете женщин. Вы будете мало жить. Сексуальное вожделение крадет время жизни у мужчин. Если вы не уважаете женщин, если рассматриваете их только как обесексуальное наслаждение, вы не будете долго жить и не будете качественно жить. У вас даже не будет времени подумать об абсолютной истине, потому что в мозгах будут постоянно противоположные полки деньги. Вот она проблема. Поэтому древние картинки рисуют, как мужчина обнимает женщину, но при этом у него нет головы. Головы у него нет. Он теряет разум. Вот такая картинка. Так что будьте осторожны. Инструктаж по технике безопасности сегодня на стене. Любовь — это хорошо. А похоть — это не очень хорошо. Это нужно контролировать. Итак, есть интеллектуальная энергия. Есть способность организовывать, управлять. Есть способность бескорыстных отношений, чистых. Вот. Начинается все с обучения. Развития. Ну, то есть эта лекция имеет характер обучающий, несомненно. То есть мы пытаемся говорить, обучая, что хорошо, что плохо. Это называется сарасвати. Если правильно преподносить и правильно слушать, у нас проявится творческая сила в результате слушания, в процессе этого. И так далее. Процесс начнется. Мы начнем преследовать благие цели, обретем большие ресурсы, достояния и начнем бескорыстное служение, обретем счастье. Это принцип, о котором мы говорим. Спасибо большое. Какие будут вопросы по теме? Надеюсь, никого не расстроил. Конец. У нас есть микрофон. Если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, задавайте.
Александр Григорьевич, спасибо большое за лекцию. А вот такой вопрос. Что такое платоническая любовь и как ее развивать?
платоническая любовь связана с образом. Образ. Есть как бы форма человека, а есть образ. Скажите, в чем разница? Как образ создается?
Нет.
Можно ли фотографию назвать образом? Нет. Образ связан еще с функциями. Например, как обучали в старой России девочек? Один из приемов, я скажу. Как воспитывали это высокое сознание, образ. Сначала образ нужно о самом себе иметь правильный образ. Не просто внешний вид, а вот именно другой. И вот смотрите, куклы. Образ — это куклы также. Это очень важное значение имеет в воспитании и образовании человека. И девочка играла сразу с четырьмя куклами обязательно. Один из уроков. Четыре куклы связаны одной веревочкой. То есть очень красиво сделаны, и они связаны. У них есть что-то общее между ними. Четыре куклы. Кто они такие? Это твоя жизнь, говорит ей. Это ты. Смотри внимательно. Не узнаешь себя? Это говорили маленькой девочке. Вот это девочка, первая кукла. А вот это она уже взрослая девушка. Видишь, какая красавица. Коса у нее какая здесь. Вот так она одевается. Вот так она говорит. Вот так она действует. Маленькая девочка играет. А потом она третья кукла становится. Становится бабой. У нее уже свои дети, у нее муж есть. Вот она вот такая. Вот она уже говорит, вот так она разговаривает. Вот так она делает. Чем она занимается. А вот четвертая куколка, смотри. Бабушка. Такая добрая бабушка, у которой есть внуки, вот и вот. Вот это образ женщины возникает. Если вы не видите в женщине мать, вы не можете иметь образ, правда? Образ — это цельное как бы, представление личности, цельный образ. Образ героя. Вы сразу понимаете, значит, он готов сделать тот, он готов пожертвовать жизнью. Вы сразу видите как бы функции, события начинаете видеть в этом образе. Как он действует? Образ, он как-то действует. Поэтому вдохновляет. Он не просто красив или атрибуты имеет какие-то красивые одежды. Он как-то действует, функции еще имеет. Итак, какие у женщин есть функции, которые бы вдохновляли нас? И какие у мужчин есть функции, которые бы нас вдохновляли? Это образ. Как образ строителя коммунизма был, создавали в плакатах, в каких-то рассказах, в литературе. Или как герой нашего времени, Лермонтов создал образ там, герой нашего времени, вот, современного того времени. И что же это был за печальный образ, на котором мы воспитывались с вами в школах, так как когда-то? Кто это такой был? Это был демоничный образ мужчины, который не признавал никаких авторитетов. Вот так. Потом был образ... Буревестник, помните, Горький написал про буревестника, гордого такого, гордо реет, он непокорный, революционный, знаете, такой вот категоричный. На этом мы воспитывались. Был также рассказ «Овод» или повесть «Овод», был даже экранизирован. Это был сильный демонический образ человека-революционера. Это образ называется. Вот у него есть такой вид, и у него еще есть функция какая-то, которую он создает, это образ. Если у нас нет какой-то функции твердой, то мы не можем образ иметь какой-то постоянный. То есть это безобразная жизнь, безобразная жизнь. То вы такой, то вы другой, то вы третий. Безобразная какая-то жизнь. Также платоническая любовь, вы любите образ человека. Не просто вот какой-то вид конкретный. А образ. Это глубокое понятие уже образ. Можем влюбиться в человека, а потом увидеть, что там нет образа. Он не глубокий, он не постоянный, он безответственный. Это все будет уменьшать, ослабевать наши отношения. Есть такие образы, которые не существуют сейчас. Они собирательные. знает, что такое собирательный. Литературный собирательный образ. Как один немецкий писатель написал целую повесть об одном герое, которого звали Крафт. В нем появилось образ Бетховена и многих других. И вы поражаетесь, что это за личность, когда читаете этот образ. Как такое может быть? Вы просто потрясаетесь этим образом, читая литературу. Но таких людей вы сейчас не увидите, потому что в одном человеке это обычно не сочетается столько много достоинств. Сейчас. Сейчас. Но тем не менее, это создают такие образы в романах, в литературе, на экранах, чтобы мы имели это как бы стремление, эту любовь. Это платоническая любовь. Или вы любите Ромео и Джульетту смотреть, она хорошо поставлена и она трогательная, так? Вы же любите Ромео, вы любите Джульетту, но как? Платонично. Вы любите их образы, у вас не пробуждается вожделение к ним. Вы хотите, чтобы они были вместе, вы не хотите туда заменить Ромео или Джульетту. Не так? Потому что там создан сильный образ. Это платонические отношения. Поэтому, если мы можем иметь вот этот образ, мы можем поддерживать такое чувство. Ну, создайте образ, который вы на самом деле любите, и станьте таким человеком, вот и все. Пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста.
Здравствуйте. Чуть-чуть отступлю от темы как бы разговора, но она все равно связана с данной темой. Как сделать так, чтобы женщина захотела бросить курить? Потому что это сейчас повсеместно, и они не хотят, самое главное, бросать курить. А это напрямую влияет на отношения. Потому что и женщина не может бросить курить посредством воли. Мужчина может бросить курить посредством воли. А женщина не способна, потому что иначе ей надо стать мужчиной там, и так далее. Что делать?
Хороший вопрос. Я согласен в этом смысле, что женщине даже труднее ставить вредные привычки, чем мужчине. Во много раз. С другой стороны, если у нее есть практический смысл, она это сделает быстрее, чем мужчина. Например, ради ребенка она может бросить курить. То есть ради кого-то, кого она любит, она может много сделать. Сама по себе нет. Поэтому, говорю, образ матери очень важен сейчас. Я знал одну женщину, когда-то она была зрелой курильщицей. Отцу ее это очень нравилось. Но она говорила отцу, а что, от этого хуже стало, что я закурил? Сказал, ну нет, конечно, но почему-то мне неприятно. Ну вот видишь, я же не хуже, я такая же. Все нормально. Она не видела смысла бросать курить. Пока не получила представление о ведической философии. В тот же день не бросила курить, и никогда больше не курила. Давайте распространим образы настоящих мужчин, настоящих женщин. У людей появится стимул жить чище. Появится такая энергия. То есть просто оставить дурную привычку без какой-то высшей причины очень сложно. Очень сложно. Обычно это делается так, это говорится в Бхагавад-гите. Если мы хотим оставить какой-то низший вкус, это трудно. Нужно получить более высокий вкус, тогда это легко. Естественно. Итак, у мужчины и женщины должны получить некое образование, подготовку. И тогда они станут сильнее. Вера делает себя сильнее. Еще.
Но, извиняюсь, конечно, что занимаю время остальных, но они не считают, что это плохо. Они не считают, что это вредно. Они не считают, что это некрасиво. Они считают, что это нормально. Что делать с этим? Распространить образ женский, ну, это долго. Плюс мы в Кали-юге и так далее. А что на практическом уровне делать?
Если мы не можем кому-то конкретно распространить этот образ чистоты, то ситуация безвыходная. Здесь не поможет ничего. Если кто-то не хочет. Если лошадь можно взять за усы и привести к воде, Но если она не будет пить, мы ничего не сможем сделать.
Вы говорили сегодня о том, что любовь и зависть, они два противовеса. Если есть любовь, то значит отсутствует зависть. И наоборот, если есть зависть, то отсутствует любовь. И что зависть — это любовь к себе, если я правильно поняла. И вот это мне как-то не совсем понятно, то есть о какой зависти шла речь. Просто попросила бы пояснить.
Это отдельная тема, что касается зависти, да? Насколько зависть проникла в сознание, в нашу культуру. Например, женщина беременеет и думает: не кстати, родится ребенок, сейчас пеленки, беспокойство. Я не смогу больше бегать куда-то на вечеринки, развлекаться, на танцы. Сделаю-ка я аборт. Что это такое? Это зависть. Не знали вы? Это зависть. Или человек, который может жить вегетарианской пищей, быть здоровым. Любой человек может. Но смотрит на большое животное и думает: а что он такой тут толстый ходит без толку? Дай-ка его съем. Что это такое? Это зависть. Правда? А что такое, когда люди с оружием общаются? Это тоже зависть. Злоба называется. В крайнем выражении злоба. Зависть делает человека неудовлетворенным. Чувствуете? Есть какое-то неудовлетворение. Это называется зависть. Чувствует это зависть. И крайнее ее проявление — это злоба, ненависть. Поэтому я одного этого человека могу сильно любить, а потом возненавидеть. Мы любим еще завистью, для себя это делаем. И когда он не отвечает на мои чувства в какой-то момент или изменяет, я его могу убить, просто возненавидеть. Эта современная культура создала неразрешимые проблемы сейчас, что касается отношений противоположных полов. Сейчас люди не могут все быть братья, потому что мужчин гораздо больше, чем женщин. И никто не знает решения. И многие женщины несчастливы, все большинство. А это серьезная проблема для общества, для социума. Потому что веды говорят, что женщины, дети, старики должны быть защищены, должны быть счастливы. Также все священники и коровы из животных должны быть под защитой находиться. И тогда цивилизация процветает. Но что мы сейчас имеем? Когда я был молодым, была песня такая. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. То есть кто-то остается без парня. Одна из 10. Но сейчас статистика другая. В полтора раза сейчас женщин больше, чем мужчин. Почему так? В настоящей культуре мужчин должно быть больше, чем женщин. Женщины все замужем. И под защитой находятся. А в нынешней культуре, смотрите, мы не можем это сделать, потому что мужчин мало. Не просто мало, они еще слабые стали. Неравновешенные. Сексуально все обеспокоены. Потому что женщины сильно-сильно привлекают эту культуру к себе. И чем больше женщины привлекают, чем сильнее мужчины возбуждаются, чем больше секса, тем больше рождается девочек. Вот как работает зависть. Нужно удовлетвориться каждому тем, что он имеет. С этого начинается цивилизованное развитие. И потом природа сама все уравновешивает. Удача приходит в жизни. Достаточно мужчин и женщин, и они привлекательны, они разумны, они чисты, и хотят, все хотят на них жениться. Нормально? Есть семьи. Удача приходит. Не так, что мы должны идти к цели по головам чьим-то. Это не цивилизованное общество, неправильно построено. Не так, что чтобы выйти замуж, мы должны разбить чью-то семью.
понятие зависти, да?
А понятие зависти, ну, может быть, вот на таком бытовом уровне, Александр Геннадьевич, то есть мы завидуем кому-то. Вот, и тогда мне непонятно, когда женщина беременеет, делает аборт, то кому она завидует? И когда вегетарианец смотрит на это животное, то есть и хочет съесть плоть, то кому он завидует? Ну, не животному же, наверное.
Вы знаете, что богатый завидует бедному?
Да.
Почему?
Потому что есть такое, ну, наверное, понимание, что богатый наслаждается больше. Ну, а что у него возможности больше наслаждаться.
Почему завидует бедному?
Богатый бедному?
Вы не знаете, что богатый завидует бедному?
Свобода, меньше
свободы. Да, меньше свободы. Принц и нищий в этом произведении, это вот описывается, это, эти отношения. Что принц хочет стать нищим, потому что там есть свобода, а нищий хочет стать принцем. Но в итоге каждый остается на своем месте. И вот видите, какая вещь? Все завидуют кому-то. Есть люди отреченные, саньяси, монахи. Им завидуют все высокопоставленные люди, потому что они абсолютно свободны. Все могут короли, все могут короли. Но жениться по любви не могут, там нет свободы. Такая песня есть. Но это тоже зависть. То есть, смотрите, даже богатый не удовлетворен, потому что он все-таки завидует нищему. Его свободу. У фараонов было много наложниц. Как это связано с незаконным сердцем? Напрямую. Узаконенная проституция называется. Узаконенная проституция. Но есть еще одна сторона, о которой я уж не хотел говорить. Я вот даже не знаю, говорить или не говорить, что вы этим можете воспользоваться, но это не совсем правильно этим пользоваться сейчас. Я хочу сказать о тех прошлых временах, говорить о фараонах, но к тому времени многие традиции уже были в упадке, на самом деле, на фараонов. А еще более глубокой древности традиции были более чистые, они хорошо описаны в Махабхарате. Махабхарате как произведение 5000 лет, она описывает события, произошедшие еще задолго до этого. Так вот, цари, управляющий класс, их называли кшатрии. Знаете значение слова кшатрии в санскритском? Кшат означает боль. Трая означает освобождать. Это воины. Они следят за порядком. Они следят, чтобы сильный не бежал слабого, чтобы не было эксплуатации, насилия и прочее. И у них есть для этого физическая сила, оружие, воля и характер. Они воины, кшатрии, управляющий класс. Они имели право иметь по многу жен, поскольку кшатри относятся к уни страсти, у него есть склонность к многоженству. Им позволялось это, и даже было предписано, потому что они могли равно относиться к своим женам и содержать их всех. Они были достаточно состоятельны и имели власть большую. И кроме этого, если к кшатрию обращалась какая-то женщина, чтобы родить ребенка, он не имел права отказать ей, написано писание. Я говорю, не применяйте это сейчас, потому что сейчас кшатриев нет. Век кали. Не думайте, что сейчас это можно применять, пожалуйста. Настоящий кшатрий сейчас не существует. Это немножко правила меняются. И вот тогда, в те времена, кшатрий, он мог ответить женщине, которая желала иметь ребенка именно от него. Если бы он отказал, он нарушил бы долг кшатрия. То есть не незаконный секс, не путайте, именно ребенок. Смысл его в том, чтобы родить хорошего ребенка. Такое случается. Сексуальную энергию сравнивают с ядерной энергией. Можно ли трансформировать сексуальную энергию в творческую, в служение? Как это сделать? Совершенно верно. Не можно, а нужно это сделать. Это очень рекомендовано делать. Это то, что мы должны делать в нашей жизни. Сексуальная энергия — это есть тонкое ее проявление, есть грубое проявление сексуальной энергии. И на более тонком уровне — это творческая энергия, энергия эстетизма, культуры, красоты. То есть вы видите, вы ценитель искусства, можете стать таким тонким. Понимать музыку, поэзию, живопись, театр. То есть вы очень тонко разбираетесь в этих искусствах. Это тоже кама. В таком культивированном, тонком проявлении. У меня был учитель из мира художников, Наталья Тыжбляш. Вот сколько я живу, общаюсь с творческими людьми, я не знаю, я не вижу еще подобного человека с такими вкусами. Мы с ним какое-то время вместе работали по окончании учебного заведения, мы с ним вместе работали. У нас были большие проекты творческие. Большие были объекты, так сказать, для того, чтобы оформлять их и прочее. И мы вместе с ним составляли договора, общались с людьми, с руководителями, показывали свои проекты людям. И вот когда он собирался куда-то идти договариваться, договора какие-то заключать, это было стоило мне большого терпения, вас уверяю. Это было не так просто. Потому что я одевался, это очень просто. У меня были такие мятые, не очень глажные брюки, туфли вообще никогда не чистил, мне это казалось все замашками буржуазными. Я одевался просто, я был подростком тогда. Я вообще не обращал на это внимания. У меня были длинные волосы такие, борода. Вообще я был запущен полностью. Он никогда не делал замечаний, ничего, но он был художником и изнутри, и снаружи. Это был уникум человек. У него был целый гардероб. И вот он, представьте, он знал, куда идет, он имитировал на этого человека, на этот проект, на эту тему. И он знал, что сейчас все зависит от того, как мы это представим, как мы будем выглядеть, как мы будем говорить и прочее, как мы будем убеждать, что мы покажем и так далее. Он был высший вкус у человека. У него был гардероб, он открывал свой гардероб, а я уже понимал, это надолго. И вот там рубашки, там у него такие полоски косые, прямые, такой толщины, он все это пропорции подбирал, так и так, наконец одевал рубашку, там какие-то брюки, костюм, думал, ну все, слово, мы уходим. Нет, галстук теперь. И там еще пол гардероба галстуки, и вот теперь один галстук он завязывал. Я думаю, просто потрясающе. Он говорит, как ты думаешь, просто потрясающе. Говорит, нет, развязывал. И опять нужно много, время ждать, пока он завяжет новый галстук и прочее. Это еще полчаса проходит. Боже мой, я уже не знал, что делать. Все, наконец, галстук подобрали, я вздохнул, все, теперь идем. Но там у него в прихожей была вешалка со шнурками еще. Разные толщины, формы, и плетеные, и другие. Я таких шнурков в жизни, мы с Прибалтики эти шнурки присылали посылками, представьте себе. Шнурки были ручной работы, художественные, я не шучу. Носки были со старыми маркировками, тоже была чуть ли не ручная работа. Это был художник. И вот он вышнуровывал свои ботинки, можете представить, зашнуровывал их еще целый час вообще. И наконец шнурки были подобраны, костюмы были подобраны, галстук подобран, все, мы выходили наконец. Но я поражался, как он заходил в кабинет, как он говорил после этого, и как он впечатление производил. Намертво, сразу замертво, один выстрел, все, все готово. Это невероятно. И это соответствовало тому, что мы еще предлагали, можете представить? Это уровень был тот же самый. Это был великий мастер. Это все называется кама. Но уже работающая как культура, как этикет, как этика, как мораль. Это тоже ценные вещи, видите, но можно понять выше. В конце концов, эта кама становится чистой духовной любовью, та же самая энергия, отданная без корысти. Хорошо, есть зависть. Служите этому человеку, и зависть уйдет. Она уйдет. И что вы почувствуете, когда зависть уходит? К вам приходят великие знания, великие способности. Вы становитесь очень богатым человеком внутри. Нет зависти, значит, все остальное есть у вас. Есть самые лучшие вещи внутри. Если нет зависти, вы можете видеть будущее. Все ясновидцы, они независимые люди были. Посмотрите на историю внимательно, изучите ее. Почитайте об этих людях. Все святые люди. Они становятся святыми потому, что избавляются от зависти. Это единственная причина всех пороков. Кама и зависть, они вместе. Так что у нас есть великие способности. И через служение можем снова как бы восстановить наши способности. Хорошо. Молодая мать, может быть, не хотела этого ребенка, это зависть. Но вот он родился, стал служить ему, и любовь началась через служение. Почему мать так любит своего ребенка? Это служение, потому что бескорыстное служение. И эти отношения прославляются. А если не будете служить, вы не почувствуете эту любовь, вы не привяжетесь к этому человеку. Поэтому в браке, если мы заинтересованы в браке хорошем, должно быть служение, служение Богу. Потому что служить друг другу долго мы не сможем. А служить Богу мы сможем постоянно. Поэтому брак священный, священник говорится. Без Бога брака не бывает, его освящают. Служение без Бога, оно имеет временную природу. Все обеты без Бога имеют временную природу. Печень шалит, идите к врачу, он вам даст обет, принцип регулирующий, не есть жареное. Вы примите, пока не вылечите печень. А вылечите печень, забудьте об этом, это временно. Вся аскеза временна. А для Бога она постоянна. Всегда чистая. Итак, несомненно, эту каму нужно трансформировать в служение. Пожалуйста.
Вот микрофон.
Вы сказали, что сейчас век юга, да? Кали тут. Я не имею общую картину, но я сказала, что есть некая предопределенность того, что мы сейчас находимся в этом веке, и в древние веды это описано вообще. То есть было некое предвидение. То есть если некий такой сценарий получается, когда некто там руководит этим процессом, и люди должны пройти этот процесс, должны пройти эти испытания, да? А у меня вот это волнует, потому что если этот цикл постоянно повторяется, то это означает, что следующий цикл будет там, может быть, хуже или там вот, выше там, да, будет. И означает, что этот цикл постоянно будет повторяться, и люди будут скатываться все время сначала с до первоначального цикла, они поднимутся, например, до высшего какого-то цикла, потом дальше и так далее. Но, наверное, потому что я не знаю эти технические знания, для меня вот это вот важно, потому что существует, получается, некий сценарий, в результате которого все там прописывается. Да, есть некая предопределенность, как вы сказали. Что вы имеете в виду вот это?
Это хороший вопрос. Итак, Кали-юга предопределена. И она повторяется. Юги циклируют. Как времена года? Сейчас лето. Но мы с вами знаем, что вот идет октябрь, ноябрь и осень, зима наступит. Не так ли? Но вы же готовитесь к зиме, вы придаете теплую одежду, отопление заботитесь в доме. Вот для чего нам дают сознание. Кали-юга сейчас начинает вступать в свои права. Почему она уже заявила их хорошо? Теперь мы должны быть готовы к этому, чтобы не поддаваться влиянию. Вот в чем замысел знания. Иначе вы не верите, мы будем думать, это тоже прогресс. Ядерное оружие, смотрите, нейтронное оружие. Однополый брак. Видите, как мы далеко шагнули в нашей культуре? Мы будем думать, что это прогресс. Это невежество. Поэтому мы знаем, что Кали-юга, но мы должны знать, как готовиться к ней. Как противостоять дурному влиянию. Вот в чем идея знания. То есть Кали-юга — это время для мошенников, для воров. Как ночь. Ночь — это время для вот таких людей. Сати-юга — это день. Это другие условия, другая культура совсем. Воплощаются благочестивые существа. В Кали-югу воплощаются неблагочестивые люди. Вот, например, мы можем сказать, что в Кали-югу, конечно, плохо. Если мы сейчас углубимся в эту тему, скажем, ужасный век, на самом деле ужасный век. Но что же людей так привлекает в Кали-югу? Все-таки. Ответьте на вопрос. Одна вещь существует, ради которой не могут терпеть все остальные проблемы.
Возможность преобразиться.
Возможность чувственных наслаждений.
Преображение.
Это уже духовное, да? Да, это другая сторона еще существует. Но вот о материальности стороне говорить, то как раз возможность любых чувственных наслаждений. Вы же знаете, что люди едят сейчас в некоторых ресторанах абортированных детей и мозги живых обезьян. Это Кали-юга, потому что.
потому что черное и белое существует?
Черное и белое существует всегда.
Если, допустим, нет черного, находишься
в белом. Не в этом. Это не важно. Важно выбор. Что выбираете? Вот что важно. Существует дурное и хорошее. Это нормально, это не важно. Такие как бы гуны природы существуют. Важна свобода выбора, как вы ее используете. Как вот в сердце грызутся две собаки, говорится, одна черная, другая белая. Какая победит? Ту, которую вы кормите. Выбор нужен. Идите божественным путем. Не взращивайте себе дурных качеств. Это свобода выбора. То есть, Чайтанья Махапрабху сказал, станьте садовниками. Вырастите свою любовь, вырывайте сорняки, выбрасывайте, станьте садовниками. Все растет на хорошей почве, и сорняки, и хорошие вещи. Но вы станете садовниками, выбрасывайте сорняки, вырывайте их. Тогда вы взрастите чистую любовь к Богу. Не принимайте все, что жизнь преподносит вам. Выбирайте, умейте выбирать лучше. Женщины и мужчины с разных планет. У них разные ДНК. Наверное, поэтому проблема отношений. ДНК разные, но душа та же самая. Пока мы не научимся, не познаем душу, у нас всегда будут проблемы. Например, две нации. Есть русские, есть нерусские, есть американцы, есть германцы, есть французы, есть то, есть все. И пока люди себя отождествляют с нацией, будет национализм. Но как только они поймут, что мы души, они забудут об этих различиях. Если вы думаете, что вы женщина, у вас будет куча проблем. Если вы думаете, что вы мужчина, у вас будет другая куча проблем. Если вы думаете, что вы душа, вы не заметите никаких проблем в своей жизни. Тогда вы решите все проблемы в своей жизни. То есть мы учимся мыслить, учимся думать, учимся понимать себя.
Я все это время сижу и думаю, вот вы сказали распространять образы, но я не совсем поняла, как распространять образ в отношениях мужчин и женщин. Я поняла, что нужно работать над собой и распространять свой какой-то хороший образ, но нужно ли еще создавать образ, которому должен соответствовать?
Есть только один образ, который нужно распространять, это образ Бога. Но нужно обрести его в сердце. При помощи практики, личного духовного опыта, нужен духовный наставник, учитель. Когда есть духовный учитель, вы быстро обретаете этот образ. Вот этот образ и будет как бы сопутствовать успеху всей вашей жизни во всем. И семейным отношениям, и деятельности, всему, что вы должны сделать.
Спасибо большое.